о строительстве и пуске первой домны Магнитогорского металлургического комбината рассказывает Андрей Иванович Сулимов.
В конце января 1929 года меня вызвали в Свердловск в Уральский обком партии. Первый секретарь обкома сообщил мне, что ЦК партии и советское правительство приняли решение о строительстве Магнитогорского металлургического завода. Вручая мне партийную путевку, товарищ Кабаков сказал: «Вы счастливейший человек, что первый едете на такую грандиозную стройку, равной которой не было, нет, да и вряд ли будет». И хлынул нескончаемый поток людей со всех концов России. Коммунисты и комсомольцы стали запевалами всех добрых дел. Осенью 1929 года комсомольцы создали первую ударную бригаду. Ее вожаком был рабочий коммунист Николай Лямкин. А к весне следующего года таких бригад на стройке насчитывалось более 100. И вот первая доменная печь готовится к пуску. Морозы доходили до 40 градусов. Часто свирепствовали снежные бури. Днем и ночью полыхали костры. Люди бегали к огню, грелись несколько минут и снова спешили на место работы на леденящий ветер. 31 января 1932 года на сигнальной доске воздуходушки загорелась веселая зеленая лампочка. Раскаленный воздух с шумом ворвался в печь. Домна номер 1 начала свою жизнь. А на второй день старший горновой Трофим Королев спокойно подошел к ледке, прожег отверстие и хлынул огненным фейерверком поток первого магнитогорского чугуна. В ответ гремело тысячеголосое «Ура!». К небу летели шапки. Люди обнимали и целовали друг друга. Забылись все тяготы и лишения. Идет магнитогорский металл. Ради этого стоило жить. Все хорошие рабочие традиции, рожденные на магнитке, к нашей радости живут и сейчас. Значит, эстафета ветеранов в надежных руках.
В 1935 году в нашей стране зародилось движение новаторов производства, направленное на резкий подъем производительности труда. По имени одного из его зачинателей движение назвали Стахановским. Говорит Алексей Григорьевич Стаханов.
До 27 года я работал у кулака на мельнице, пас скот. Потом меня потянуло на шахты Донбасса. И вот я в 27 году приехал на шахту Центральная Ирмина в Луганской области Калиевского района, где я был принят на работу в должности канагона, отвозить уголь из забойной группы. А потом перешел работать бурильщиком, крепельщиком, рохотчиком. Тогда механизмов почти никаких не было. Мы работали на обушок. На обушком работа была тяжелая, невыносимая была тяжелая работа. В то время Донецкий угольный бассейн плана государственного не выполнял. Партийные организации стали изыскивать новые формы работы, чтобы как-то сделать так, чтобы все-таки Донецкий угольный бассейн выполнял государственный план. Завод прислал нам отбойные молотки. Я изучил этот молоток и работал хорошо. 30 августа я спустился с двумя товарищами в шахту. Вместо 7 тонн добываемого угля на отбойный молоток, установленная норма нам была, я вырубил за смену 102 тонны. Таким образом, перевыполнил государственную норму в 14 раз. Но затем еще пошел товарищ Концедалов, молодой комсомолец, за смену вырубил больше 120 тонн. Мне пришлось еще 3 раза повторить свой рекорд. Я тогда вторично спустился, вырубил 172 тонны, потом 227, и в мой уход в академию на учебу я добыл за смену 300 тонн угля.
Об образовании колхоза «Большевик» Владимирской области, его достижениях за годы советской власти, рассказывает председатель колхоза, дважды герой социалистического труда, Аким Васильевич Горшков.
Всем нам известно, что нам досталось от царского режима почти нищая страна с разрушенными войной, промышленностью и сельским хозяйством. С первых дней Великой Октябрьской социалистической революции партия большевиков принимает решительные меры по переустройству сельского хозяйства. Огромное значение в этом деле сыграл разработанный Владимиром Ильичем Лениным исторический декрет о земле. Партия и правительство неуклонно проводило в жизнь ленинский кооперативный план, широко развернули работу по кооперированию крестьянства. Первые колхозники колхоза «Большевик», избравшие меня своим председателем в 1928 году, имели только две лошади, три коровы, до 40 рублей членских взносов, с трудом собранных на первые колхозные расходы. Но с помощью партии и государства мы одолели нужду и в короткий срок создали крепкое коллективное хозяйство. Величайшие революционные преобразования в деревне осуществлялись при всемерной поддержке рабочего класса. Особенно большую роль сыграли 25-тысячники, передовые рабочие, прибывшие по призыву партии в начале 1930 года на работу в колхозы, около 70% из которых были коммунисты. Разительные перемены свершились на территории колхоза «Большевик». В настоящее время колхоз не имеет такой отрасли производства, где бы техника не служила людям. Основные трудоемкие процессы в земледелии и животноводстве у нас механизированы. Центральная усадьба нашего колхоза представляет собой поселок городского типа с улицами и скверами, спланированными по всем требованиям современной архитектуры. Нынешние дома колхозников не похожи на прежние крестьянские избы. В большинстве из них имеются все удобства: водопровод, горячая вода, канализация, паровое отопление, природный газ. В быт наших колхозников прочно вошли телефон, радио, телевидение. И все это уже не является для советской деревни предметом роскоши, а просто бытовая необходимость, так же, как и в городе. Колхозники, помимо гарантированной ежемесячной оплаты, получают из общественных фондов бесплатные путевки в санатории, в дома отдыха. Колхоз бесплатно содержит всех детей в колхозных детских яслях, в детском саде и школьных интернатах. В истории колхоза «Большевик», которым я руковожу, как капли воды наглядно отразились огромные революционные изменения, которые произошли в деревне за годы советской власти под руководством Ленинской партии коммунистов.
О задачах культурной революции в стране говорит нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский.
Товарищи, только в одной нашей стране осуществлена подлинная демократия. Демократия – это значит власть народа. Это значит, что хозяином страны становятся сами трудящиеся. Можно быть хозяином в силу того, что над страной захвачена политическая власть. И в этом смысле мы уже настоящие хозяева и страны, и судеб народа. Но быть хорошим хозяином – это значит уметь хозяйничать. И для того, чтобы управлять судьбами такой колоссальной республики, даже союза республик, нам необходимы чрезвычайно острые, чрезвычайно многообразные знания, которыми был бы обогащен всякий гражданин, ибо всякий гражданин при нашей подлинной демократии должен быть участником в управлении страной. Вот почему задачи просвещения являются для нас столь бесконечно важными. Мы должны заботиться не только о том, чтобы победить неграмотность, не только о том, чтобы дать элементарные сведения о мире, но и о поднятии квалификации сельского и городского труда, а также о политическом воспитании, о превращении каждого самого отсталого крестьянина в подлинного сознательного гражданина социалистической республики. Огромные трудности, встречаемые на нашем пути, трудности нашей бедности, трудности неподготовленности учителей, но все это будет побеждено, потому что народные массы жаждут знания, и правительство отвечает им от всего сердца на эти их пожелания. Мы строим наш натиск на твердыни науки, нашу борьбу за то, чтобы вооружиться знаниями для дальнейшей борьбы за всю нашу цель, во всей ее полноте. Мы строим эту борьбу с двух концов. Борясь за ликвидацию неграмотности, создавая сеть элементарных школ с одной стороны, а с другой, вводя в высшие учебные заведения, на самые высоты научного образования, кость от кости и плоть от плоти трудового народа, нашу новую красную интеллигенцию. Она переполнила теперь, войдя туда через рабфаки, аудитории, лаборатории университетов, она готовится войти в жизнь на смену старшему поколению, она послужит громадным помощником, инструктором для народа в переходный момент, и при ее помощи народ сумеет во всей своей массе овладеть и знаниями, и всем необходимым ему для того, чтобы оказаться полным победителем в начатой им борьбе.
О значении марксистско-ленинской теории говорит Сергей Миронович Киров из выступления на Ленинградской объединенной 5-й областной и 2-й городской партконференции.
Товарищи, наша партия, не сегодня она родилась, она выковывалась большие десятки лет. Громадный исторический путь она прошла. Но город, в котором мы имеем счастье жить с вами, в этом отношении сыграл исключительную роль в деле рождения, организации, укрепления и торжества нашей коммунистической партии. И я думаю, что недаром о нас идет хорошая слава. Ленинградский рабочий и ленинградский большевик – это тот рабочий, та работница, тот большевик и та большевичка, у которых есть чему и можно поучиться. Я думаю, что вот там этот отзыв, это свидетельство о нас надо хранить очень крепко. Надо держать его так, чтобы не только не потерять его, а наоборот, чтобы мы чем дальше, тем больше имели основания держать за собой такую репутацию. И особенно было бы лестно для нас, именно нам, ленинградской организации, повернуть дело по линии новой работы как можно скорее. Товарищи, я уже говорил, что это великое дело, конечно. Разные стороны нашей работы, разные грани, рисующие громадное здание нашей социалистической стройки. Основное же, решающее, чему все обязано, это наша коммунистическая партия. И перед ней и у нас сейчас большие задачи. Я имею в виду партийное, марксистско-ленинское воспитание, учеба. В широком смысле этого слова, товарищи. Это никогда не забывайте. Никогда. Вот перед нами проходили представители всех наук. Но, товарищи, самое правильное. И самая решающая, и самая определяющая наука нашей всей – это марксизм. Чем больше, чем лучше, чем глубже и культурнее мы подкованы этой наукой, которая называется марксизмом и ленинизмом, мы обязаны всем в основном и решающим. Не думайте, что мы так успешно строим социализм, потому что мы люди смелые, мы, дескать, люди крепкие, мы люди напористые. Это все верно. Но, товарищи, никаким набором законов истории не опрокинешь, если ты их опрокидываешь, так сказать, вообще, а не основываясь на положениях точной и твердой науки. Ничего из этого дела не выйдет. Вы должны знать, что о счастье человечества, о счастье угнетенных мечтал и болел не только Маркс, Энгельс, Ленин. Нет, задолго до них, за большие тысячелетия до этого времени были люди, лучшие из умов тогдашнего человечества, которые безжалостно приносили себя в жертву для того, чтобы освободить, избавить от эксплуатации гнета угнетенных. У них ничего из этого дела не выходило. История знает времена, когда не отдельные лица и лучшие умы, а целые слои бросались на то, чтобы опрокинуть существующий строй и порядок. Безнадежно было их выступление, история безжалостно их разминала и хоронила. Только потому, что не было у них в руках того величайшего оружия, той науки, которую нам дал Марк.
Декабря 1936 года 8-й чрезвычайный съезд Советов утвердил новую Конституцию Советского Союза. Из выступления на съезде председателя Центрального исполнительного комитета Союза СССР Михаила Ивановича Калинина.
Товарищи, настоящий чрезвычайный 8-й всесоюзный съезд Советов созван для рассмотрения проекта Конституции Союза Советских Социалистических Республик, разработанного Конституционной комиссией ЦИКа, одобренного Президиумом ЦИКа Союза Советских Социалистических Республик для внесения на съезд. История народов имеет немного конституционных документов и деклараций, сыгравших определенную роль в развитии революционного сознания народов. На заре капиталистического развития французская буржуазия, идеализируя буржуазное государство, декларировала царство разума, вечной справедливости, свободы и равенства. А по существу в этих многообещающих словах декларации о человеческих правах выражалась воля буржуазии, направленная на укрепление буржуазной собственности. Товарищи, в огне революционной борьбы рабочий класс России создал Совет. Они явились дальнейшим развитием формы пролетарской власти, заложенной еще Парижской коммуной. Организованные в советах трудящиеся массы города и деревни под руководством нашей партии свергли своих угнетателей и преобразовали бывшую Российскую империю в социалистическое государство рабочих и крестьян. Победа Великой Октябрьской социалистической революции нашла свое законное выражение в Конституции Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, принятой 5-м Всероссийским съездом Советов в 1918 году, в которой составной частью вошла Декларация прав трудящихся и эксплуатируемого народа. Первая Конституция Союза Советских Социалистических Республик была не только выражением дальнейших успехов социалистического строительства, но и оформлением нашего государства как Союза Советских Социалистических Республик. Но в ней не могли быть учтены завоевания социализма после 1924 года. Проект новой Конституции, представленный на обсуждение 8-го съезда Советов, отражает победу социализма в нашей стране по всей линии. В проекте Конституции записано то, что уже завоевано советским народом и что должно быть оформлено в качестве незыблемого закона социалистического государства рабочих и крестьян.
В ноябре 1939 года Западная Украина и Западная Белоруссия воссоединились с Украинской Советской Социалистической Республикой и Белорусской Советской Социалистической Республикой и вошли в состав Союза СССР. На пятой сессии Верховного Совета СССР выступает представитель Народного собрания Западной Белоруссии Сергей Осипович Притыцкий.
Товарищи депутаты Верховного Совета Союза СССР, 20 годов, 20 темных страшных годов народы Заходней Беларуси были оторваны от своих одинокровных братов, от счастливого народу Белорусской Советской Социалистической Республики. Задушенные нензы и бесправьем, поневоленные до дна обедневшие, позбавленные культуры, осудженные на вымирание, были позбавлены элементарных человеческих прав. Але в самые темные и тяжкие годы придушенные и приниженные народы Заходней Беларуси не тратили веру в то, что придет час, коли великий 170-миллионный советский народ протягнут руку братской допомоги и вызволит народ от вечной кабалы и капиталистичного ярма. Мы верили в этот надходящий час нашего вызволения. Эта вера придавала нам силу борьбе, и мы бачим теперь, что эта вера была не надарма. Великий советский народ, его непереможная селянская червоная армия по загаду советского уроду принесла нам это долгожданное вызволение. 27 кастричника, день скликания Народного национального сходу Заходней Беларуси, назавсёды застанется в памяти народов, войдет в историю белорусского народа. С яким уздымом, с якою радостью мы, депутаты Народного сходу, выказывались и однодушно голосовали за советскую владу, за пролучение Заходней Беларуси до БССР, а так само решали питание в конфискации земли, банков и буйной промысловости. Мы от имени народа Заходней Белоруссии заявляем, что ніякая іншая влада, а проча советской нам не потребна.